Перемена участи. Поначалу все складывалось нормально. Каждый день Виктора таскали по всевозможным процедурам. Он глотал резиновую кишку и вскоре делал это уже привычно, хотя и с неизменным отвращением. Пил какую-то белую гадость, вылеживался под разнообразными аппаратами, послушно переворачиваясь сбоку на бок, выслушивал рекомендации лечащего врача. Пить нельзя, есть можно, но не все, потому что внутри воспаление каких-то оболочек, имеющие хроническую форму. Курение исключить. Виктор кивал головой, глотал таблетки и с нетерпением ожидал, когда принесут обед. После обеда лечебная активность затихала, и воровато озирающиеся коллеги по инфокару начинали просачиваться в дверь палаты, укрывая от посторонних глаз предательски позвякивающие пакеты. К вечеру приходила нянечка Марфа. Она убирала остатки пиршества, проветривала палату и протирала влажной тряпкой пол, при этом разговаривая с Виктором о политике. Ее кумиром был Жириновский. «Ну и что же, что еврей?» — рассуждала няня Марфа, тыча шваброй под кровать. «Ленин, говорят, тоже был еврей, и Брежнев с Кучерявенькой. Может, и Сталин был еврей, кто его знает? А Хрущев он не еврей? Так что он для народа сделал? А? Кукурузу посадил? По мне, пусть хоть негр будет, лишь бы при нем русскому человеку жилось хорошо. Правильно я говорю?»
Виктор кивал, соглашательски хмыкая. Он был согласен и на негра, и на Жириновского, лишь бы поскорее остаться одному. Ему ежедневно приносили кучу бумаг по делам СНК. Поля собирал отдельную папку газетных вырезок. «Известия» и «Коммерсант» придерживались нейтралитета, давая более или менее объективную информацию. «Правда» и «Советская Россия» вели себя предсказуемым образом, поливая грязью саму идею СНК, в которой коммунисты видели способ очередного ограбления трудящихся. «Московский комсомолец» и «Мегаполис» почему-то объявили Платону личную вендетту и стали полоскать его грязное белье. В «Комсомолке» периодически появлялись интервью с Петей Кирсановым, который именовался там ответственным представителем СНК. Эти интервью Виктор изучал особо внимательно, потому что Платон куда-то пропал, и связи с ним не было. Вообще Петя стал часто мелькать и в газетах, и по телевизору. Один раз Кирсанова показали в компании Гайдара, потом Виктор углядел его в президиуме какого-то сборища, где Петя сидел неподалеку от Бурбулиса. Перед Новым годом в «Московской правде» появилась фотография. Впереди Кирсанов, за ним патриарх, а чуть подаль сам мэр Юрий Михайлович Лужков. Такое преобладание Пети Кирсанова в делах СНК не то чтобы настораживало, но вызывало определенные вопросы. А задавать их было некому. Как-то раз Виктор прямо спросил у Марии, забежавшей его проведать, что, собственно, есть такое Петя Кирсанов и при чем он здесь вообще? «Петя Кирсанов, — сообщила Мария, — это отдельная песня». Ничего более содержательного она рассказывать не стала, лишь ограничилась историей о том, как Петя должен был приехать к Платону на важное совещание и не приехал. Найти его по каким-либо известным телефонам так и не удалось, а вечером из выпуска новостей выяснилось, что вместо встречи с Платоном господин Кирсанов полдня провел на отпевании последней представительницы некой дворянской фамилии, где стоял в первом ряду со скорбно опущенными глазами и сложенными пониже живота руками. Да еще Поля проговорилась, что Петя ежедневно посещает недавно открывшийся инфокаровский клуб и присутствует там на всех связанных с СНК совещаниях. Клуб построил Муса. Он давно вынашивал эту идею, самолично выбил двухэтажный особняк, в котором когда-то размещался дом политпросвещения, и отразил все атаки Марка, требовавшего устроить там ресторан или казино, но уж баню во всяком случае. Еще Муса разработал и реализовал гениальную схему реконструкции и отделки особняка. «Угадай», — любил он спрашивать кого-нибудь из знакомых, демонстрируя качество отделки, темные двери из дуба с бронзовыми ручками, лепнину на стенах и потолке. «Угадай, сколько нам это стоило?» Знакомый окидывал взглядом окружавшую его роскошь и называл сумму. Обычно от 5 до 10 миллионов. «Не угадал», — торжествовал Муса. «Ни копейки». На самом деле это было не совсем так. Муса договорился с одним из московских строительных начальников. И тот, пока еще аренда особняка не была оформлена, полностью реконструировал дом за городские деньги. За этот подвиг начальник получил 1/3 стоимости ремонта наличными и на вырученные средства купил себе 6-комнатную квартиру на Тверской и дачку в ближнем Подмосковье. Муса ежедневно пропадал на стройке, лично надзирая за ходом работ и воспитывая строителей. Когда отделка была завершена, он привез в дом Платона. Тот пролетел по залам, потребовал убрать лежавший на полу ковер и перекрасить одну из стен, а потом сказал: «Класс! Просто отлично! А нафига нам это?» «Гостей возить?» — объяснил Муса. «Будешь здесь, скажем, завтракать с каким-нибудь банкиром, потом обедать с министром, ужинать, допустим, с губернатором. Делегации будем принимать по-человечески. Поваров наймем, обслугу? Ну как? Только офис не надо здесь устраивать». Идея завтраков с банкирами и обедов с министрами Платону чрезвычайно понравилась. Но больше всего ему понравилось, что в доме было много комнат. И уже через неделю все они заполнились людьми, терпеливо ожидающими аудиенции у Платона Михайловича. Потому что организовывать свое время он так и не научился. Те, кому назначалась 15-минутная встреча в 4, нет, лучше в 5, появлялись заблаговременно и заталкивались администратором в пустующую комнату. Там им включали телевизор, туда же приносили напитки и закуску, а Платон, если, конечно, к этому времени успевал приехать, летал из одной комнаты в другую, проводя несколько встреч одновременно. Через некоторое время он задумчиво сказал Мусе: «Слушай, а мы не можем здесь какую-нибудь пристройку соорудить? Как-то тесновато». Довольно скоро приглашение Платона на встречи в клубе приобрели исключительную ценность. Небрежно брошенные упоминания о назначенном через час рандеву в клубе «Инфокара» поднимало социальный статус говорящего на недосягаемую высоту. И уже место под солнцем стало незаметно определяться тем, как часто имерек приезжает в клуб «Инфокара» и сколько времени он там проводит. Ведь то, что этот самый имерек 4 часа ждет 2 брошенных на ходу фраз, известно было только ему самому. Но водители, толпящиеся у припаркованных возле клуба машин, делали свои выводы. Позавчера приезжал, вчера приезжал, сегодня опять приехал, уже 5-й час не выходит. О, с Платоном Михайловичем встречается. Муса появлялся в клубе в основном по вечерам. Он неодобрительно оглядывал шевелящийся муравейник, ужинал где-нибудь в углу и уезжал. Ларри обходил клуб стороной. «Некогда мне туда ездить», — ворчал он в своей комнатушке на Метростроевской, разгоняя висящий слоями табачный дым. «Работы много». Зато Марк быстро вычислил связь между статусом человека и посещаемостью клуба. И еще он заметил, что вслед за Платоном из центрального офиса исчезли разные важные люди. Поэтому если раньше он просто перебрасывал бумажки в платоновский секретариат, то теперь принял за правило закладывать каждый документ, требующий внимания Платона, в красивую кожаную папку и выезжать с нею в клуб. То, что Платона могло и не быть, либо он с кем-либо совещался, Марка не смущало. Выждав с полчаса, Цейтлин вызывал администратора, требовал набрать номер своей приемной и грозным голосом интересовался, кто звонил и как продвигаются те или иные дела. После чего приказывал доставить ему в клуб такие-то бумаги, вызвать такого-то человека, передать такое-то сообщение. Поэтому вокруг Марка в клубе все время кипели мини-водовороты, а обслуга бегала, словно на скипидаренные. Разные важные люди, слыша через приоткрытые двери, как Марк распекает очередную жертву, получали точное представление о том, кто есть кто. Виктора эта идея так и не посетила. И в клубе он был всего дважды, на открытии и в тот день, когда Лёлика отправляли в Швейцарию. А потом он мотался, организуя доставку ценных бумаг, и ему было не до социального положения. Тем не менее, Сысоев уже начал постигать роль клуба в жизни общества. И то, что Петя Кирсанов туда зачастил, да еще в связи с СНК, его неприятно резануло. Еще Виктор насторожил изменившийся характер телефонных звонков. Все реже стали звонить те, кто был причастен к делам СНК. Практически прекратилась связь с Платоном. Муса объявлялся ежедневно, но разговоры шли исключительно о здоровье и погоде. По вечерам на минутку выбирались Мария и Поля, реже Ленка. Однако Виктору было нужно другое, а этого другого не было. И он начал беспокоиться. Если вспомнить, Сысоев и не рвался в СНК. У него было свое дело, которое Виктора вполне устраивало. Но Платон швырнул его в эту кашу, и, вопреки всем ожиданиям, ему там понравилось. Уютный и полудомашний бизнес на спорттоварах, занимавший Виктора уже 2 года, бизнес, который можно было делать практически в одиночку, никем не командуя и ни за что, кроме денег, не отвечая, этот бизнес сам собой померк и отодвинулся в тень, рядом со слепительной зарей СНК. Колоссальным размахом новой деятельности и торжеством ничем не стесненной творческой мысли. Даже если бы Виктор не свернул свою прежнюю деятельность, заниматься ею теперь он был бы уже не в состоянии. Ему было смешно и странно вспоминать, как он целенаправленно выстраивал стену между собой и сердцевиной инфокаровской деятельности. Эта стена была нужна Виктору, чтобы отгородиться от ночных посиделок, пропитанных запахом табачного дыма, волокордина и коньяка, чтобы не слышать истошных воплей Марка, признающего свою и только свою точку зрения, чтобы не испытывать странного ощущения неприемлемости для себя новой системы отношений, складывающейся в инфокаре. А сейчас? Где она сейчас, эта стена? Исчезла? Пожалуй, да. Но на ее месте возникло что-то новое. Когда много месяцев назад, скучая и тоскуя, Сысоев говорил Тарьяну, что в инфокаре все непросто, он еще не отдавал себе полного отчета в том, что означают эти слова. Теперь же, в больнице, когда свободного времени оказалось сколько угодно, Виктор смог наконец-то свести воедино тревожащие его факты. Самое простое было бы сказать, что все дело в Платоне. Он действительно сильно изменился за последние годы, стал более нервным, резким, в голосе его появились истерические командные нотки. Он мог позвонить и навопить по телефону, не слушая никаких, даже самых осмысленных возражений и оправданий. Если потом оказывалось, что он был неправ, Платон извинялся, знакомой академической скороговоркой, хватая обиженного за рукав и виновато улыбаясь. Но все это, с учетом колоссального груза ответственности, давящего на Платона, и, безусловно, признаваемого за ним лидерства, можно было легко объяснить и понять. Тяжелее было наблюдать, как ведут себя окружающие Платона люди. Как-то раз, беседуя с клиентом в секретариате центрального офиса, Виктор увидел, что к Платону в кабинет пригласили полковника внутренних войск, давно ожидающего приема. Толстого, важного субъекта с красным обветренным лицом и хорошо поставленным командным голосом. Полковник прогуливался по предбаннику, выпятив нижнюю губу и время от времени пренебрежительным взглядом окидывал оранжерею, сотворенную Марией. Впрочем, при появлении очередной инфокаровской красотки в этом взгляде вспыхивали и тут же гасли искорки мимолетного интереса. Когда же прозвучало долгожданное приглашение, полковник мгновенно изменился. Куда-то исчез выпирающий из кителя живот, втянулась в плечи голова, на кирпичном лице, не знающего сомнений отца командира, появилась добродушно растерянная улыбка. И он, чуть заметно приподнявшись на носки, засеменил в кабинет Платона, сжимая в левой руке папку с какими-то бумагами. Вот таких, семенящих, становилось все больше. И то ли из-за их количественного превосходства, то ли по каким-то иным причинам, Но представители старой гвардии, которые раньше спокойно вламывались к Платону в любое время дня и ночи, звонили по прямому телефону по поводу и без повода, просто потому, что захотелось потрепаться, пользовались правом старого академического галстука, чтобы в любой обстановке называть Платона Тошкой и на «ты», вся бывшая институтская интеллектуальная элита, крутившаяся в инфокарии и вокруг него, стали сдавать позиции. Это происходило незаметно, и вовсе не потому, что Платон так захотел. Просто времени на фамильярный треп и на то, чтобы вступать в дискуссии с друзьями, гордящимися своим интеллектуальным первородством и имеющими собственное суждение по любому поводу, у него уже не оставалось. Для дела нужны были толковые исполнители, натасканные на командный окрик псы, впивающиеся в порученное им дело мертвой хваткой и понимающие язык хлыста в виде немедленной отлучки от кормушки и язык пряника в виде ежемесячной раздачи даров.